эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Леван Абашидзе, теолог, религиовед. Из Еревана Айк Кучерян, доцент Ереванского госуниверситета, специалист по исламу. И из Баку Лейла Алиева, политолог, директор Центра национальных и международных исследований. Я вас приветствую в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили обсудить религиозный фактор в политике и общественной жизни в странах Южного Кавказа, а также роль этого фактора в конфликтах, которые существуют в Грузии, Азербайджане и Армении, внутри этих стран и между этими странами. Для начала я предлагаю, чтобы каждый эксперт оценил ситуацию в своей стране, какова динамика, становится ли общество более религиозным или наоборот. Наоборот, секуляризируется, и каковы отношения между религией и властью. Предлагаю начать наши гости из Баку. Лейла Алиева, вам слово.
Спасибо большое. Хотя и не теолог, но, конечно, мы наблюдаем очень внимательно события, которые происходят в общественной и в политической жизни в стране. И я бы сказала, безусловно, есть две тенденции. Первая тенденция – это усиление религиозности, естественно. Это общая тенденция после советского распада Советского Союза. И, я думаю, индивидуально люди стали более религиозными. Другое дело, как, насколько на практике эта религиозность, в чем она проявляется, я думаю, все-таки азербайджанцы остаются верными своему секуляризму или, так сказать, светскости. И во многом, во всяком случае, согласно многим опросам, очень многие ритуалы просто не выполняются. Люди даже не так часто ходят в мечеть, как, так сказать, можно было бы ожидать. Вот. Естественно, что в начале распада Советского Союза был и политический ислам, то есть политические партии на исламском, на исламской основе, поскольку в 92-93 году была свобода, полная, скажем, регистрации и свобода ассамблеи ассоциаций, то, соответственно, была зарегистрирована, значит, и партия. Но потом, я думаю, с новой властью, с приходом Алиевых, началась другая политика. Значит, поскольку оппозиция светская носила откровенный характер угрозы для правительства, и в гораздо большей степени, скажем, чем ислам, то религиозный дискурс, он оказался более свободным, то есть он был, значит, ему предоставлена была большая свобода религиозному дискурсу, в отличие от, скажем, светскому оппозиционному дискурсу. Курсу, ну, в университетах, в любых других публичных местах. И, соответственно, это постоянное подавление, скажем, светского дискурса создало определенную пустоту, которая, в общем-то, стала заполняться исламистскими всевозможными воззрениями. Вот. Но правительство, как только это начало приобретать характер излишней политизации, начало применять такие же репрессивные подавляющие меры по отношению к исламскому дискурсу, как и к светскому. Вот. Поэтому в Азербайджане как бы ислам или религиозный дискурс не выделяется в какой-то особый, поскольку в наших условиях сейчас уже такой особой селективности нет. То есть есть очень ограниченная свобода, или, скажем, ее нет, свобода собрания ассоциаций для всех движений и для всех дискурсов, которые могут представлять какую-то угрозу для существующего режима. Но главная проблема, на мой взгляд, существует в том, что на репрессивных мерах долго не продержишься, и нужно все-таки вырабатывать политику. И это, я думаю, будет, наверное, следующим уже вопросом.
Спасибо большое. Спасибо, Лейла. Теперь давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Айк Кучерян, расскажите о ситуации в Армении.
Добрый вечер, спасибо за приглашение. Вот, наверное, сразу нужно определить две плоскости, индивидуальная плоскость и общественная плоскость. Если взять визуально, посмотреть вот на ту ситуацию, на визуальный имидж или вот, визуальную картинку Еревана или Армении, можно заметить, что в плане церквей увеличились вот, церкви, и в общественной на общественном дискурсе доминирует религиозная тематика, особенно в индивидуальной сфере каждый остается глубоко, может быть, верующий или неверующий, вот это уже трудно оценить. Я могу сегодня просто поговорить с вами насчет вот, о общественном дискурсе. Если взять последнее выступление вот, министра образования, который говорил, что вот нужно включать христианское образование, христианское, может быть, я не точно цитирую, но суть была в том, что христианские ценности должны быть включены в процесс образования. Без этого невозможно представить, как будет как будут образовываться ученики. Насколько это все идет из общественный заказ на это трудно оценить, потому что опять визуально все показывает, что есть возрастание религиозности в общественной жизни. Но
Майк, но если вы говорите о том, что это визуально говорит министр образования, то значит есть, может быть, и нет общественного запроса, но есть политический запрос. Я правильно понимаю?
Если да, считать, что министр образования он исполняет политику, приводит политику в жизнь, да, можно считать так, но это чувствуется везде. Для этого есть и общественное, как бы историческое развитие армянского общества привело к тому, что к церкви относится особое место для церкви. И это глубоко сидит в каждом армянине, что церковь играла важную роль во времена отсутствие государственности и сохраняло армянскую идентичность. Вот Айк, это глубоко сидит.
А скажите, пожалуйста, вот сегодня церковь, насколько она насколько она близка к государству? Пытается ли она каким-то образом влиять на политику, на власти?
В армянской конституции церковь разделена от государства, и в реальности я не могу вот четко ответить, может она влиять, но она постоянно придерживается того дискурса, который ведет правительство, можно так сказать, власти.
Да, спасибо. Давайте послушаем нашего тбилисского эксперта Ливана Башидзе. Расскажите нам о ситуации в Грузии.
Да, попробую вкратце, потому что вопрос очень обширный. Значит, я в Грузии тоже было усиление религиозности вот за последние 20 лет, безусловно. Причем это и на уровне, так сказать, ритуалов тоже. То есть, если человек, в том числе молодой человек, ходит в церковь и причащается и так далее, это в порядке вещей, так сказать. Это даже приветствуется, и никто не будет над этим как бы потрунивать. Все в порядке. Я бы хотел здесь сказать, что есть вот какой-то в нашем в политическом дискурсе, если использовать это слово, то есть церковь играет огромную роль. И вот в каком смысле. Считается, что поскольку большинство – это православные христиане, в основном этнические грузины, имеется в виду, что церковь и большинство считает себя православным, церковь имеет огромную силу, огромный авторитет. И поэтому все политические партии, и в первую очередь правящая партия, государство, пытаются сблизиться с церковью, давать преференции этой церкви, специальный конкордат заключить, подчеркивать эту близость. И это создает определенные проблемы. То же самое и другие партии, оппозиционные партии пытаются использовать эту церковную карту, скажем так, что создает определенные проблемы. И потому что... А сама церковь тоже не прочь, так сказать, воспользоваться этой близостью с государством, пользоваться определенными благами, которые идут от государства, что в перспективе может создать проблему. Потому что все-таки разделение церкви и государства – это не только то, что написано в нашей Конституции, а это то, к чему пришло современное человечество и что полезно и для общества, и для государства.
Спасибо большое. Спасибо, Ливан. Давайте перейдем уже ко второй части нашей программы и поговорим именно о конфликтах, о религиозном факторе в конфликтах. Мой вопрос первый в Баку. Лейла, скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что в принципе азербайджанское общество остается достаточно светским, несмотря на то, что на постсоветском пространстве, конечно, роль религиозного фактора растет. Между Азербайджаном и Арменией существует конфликт, у которого достаточно долгая история. Скажите, есть ли религиозный фактор в этом конфликте, насколько сильную роль он играет или может сыграть? Например, ну, естественно, я говорю о противостоянии между мусульманами и христианами, в данном случае с армянами.
Я должна заметить, что еще в Колумбийском университете, когда я прочла свою первую лекцию в начале 90-х годов, параллельно читала лекцию о Карабахе тоже. Даже не Армения, это была армянка из Москвы, директор чуть ли не Института философии. И вот у нас были совершенно разные подходы к этому конфликту и к анализу причин этого конфликта. Она, на самом деле, строила свой аргумент именно на религиозном факторе и говорила о том, что вот религия играла важную роль в этом противостоянии, это исламо-христианский конфликт. Вот. В моем выступлении совершенно этого не было. И действительно, с азербайджанской точки зрения, я думаю, элемент религиозный там практически не присутствовал. И если вы спросите аналитиков и вообще людей просто, насколько вот здесь речь идет о религиозном противостоянии, я думаю, все это просто воспримут как несерьезный вопрос. И я тоже согласна. Во всяком случае, с азербайджанской точки зрения, это все-таки не христианский вопрос, потому что в Азербайджане традиционно жило и находили, так сказать, приют очень многие христианские группы, в том числе и те, которых изгоняли из других стран, там, из России выгоняли по каким-то причинам, они вынуждены были. И, так сказать, всегда они жили в очень большой гармонии. Здесь этот контекст, безусловно, с азербайджанской точки зрения, не религиозный, здесь нет религиозного контекста. Да, здесь вопросы там территории, истории, прав человека, прав меньшинств и так далее и тому подобное.
Но там... вы же можете проанализировать не только Азербайджан, точку зрения. Как вы считаете, а с армянской точки зрения этот конфликт носит религиозный характер?
Для этого надо идти глубоко в подсознание. А я, конечно, в одном своем...
Ну, вы можете оценить риторику, политическую риторику,
Я думаю, она была немножко антитюркская, но зависело от того, на какую аудиторию это было рассчитано. В каком-то контексте, скажем, больше слышалось антитюркская риторика, в каком-то антимусульманская риторика. Поэтому думаю, что, наверное, с армянской точки зрения, и как сейчас справедливо совершенно сказал наш уважаемый гость из Армении, что идентичность армянская все-таки глубже связана с религиозным элементом, чем азербайджанская. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, все-таки, хотя я все, и опять же, я считаю, что здесь обращение к религиозному элементу, оно все-таки носит несколько инструментальный, манипулятивный характер. Вот, и больше все-таки связан с какой-то пиаровской стороной конфликта, вот, рассчитанный как бы на сопереживание, сочувствие именно с христианской части населения, то есть западного полушария.
Лейла, а скажите, власти Азербайджана никогда не пытались использовать вот именно религиозный фактор именно в таких вот пиар-технологиях каких-то, для формирования общественного мнения?
Нет, внутри страны нет. Может быть, вот в рамках исламской конференции, где, так сказать, все-таки единственная организация, которая признала, значит, агрессию Армении. Я думаю, что вот здесь, наверное, все-таки исламский фактор играл роль, а внутри страны нет, потому что, опять же, повторяю, это не в этом дело. Тут речь шла о территориальной целостности, о равных правах азербайджанского и армянского населения Карабаха там и все такое и подобное. Так что не было, я не могу припомнить совсем.
Спасибо, Лейла. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Айк Кучерян, ну как, собственно, вопрос тот же самый.
Сперва я хотел бы уточнить, что я имел в виду, когда говорю, что армянская идентичность связана с церковью, то с церковью, не с религиозностью. Мне кажется, тут есть разница. Что касается конфликта, конфликт изначально был и он остается нерелигиозным. Тут сейчас очень модно все красить красками и представлять в свете двух борьбы двух ценностных систем, мусульманской и христианской, но конкретно в вопросе карабахского конфликта этот элемент, он отсутствовал и никогда вот в армянской общественной дискуссии он не выходил как элемент борьбы между мусульманами и христианами. Тут четко есть понимание проблемы, что тут вопрос о праве нации на самоопределение и решение своей судьбы. Вот конфликт он таковым всегда оставался. Но были манипуляции в западных академической среде тоже, как отметила уважаемая коллега из Азербайджана, там в академических средах тоже не раз упоминалось, их представлялся вопрос как религиозная борьба между мусульманами и христианами, но мне кажется, не стоит больше, как говорится, на эту тему. Но тут все ясно, и я рад, что вот азербайджанская коллега тоже оценивает ситуацию объективно.
Спасибо, спасибо, Айк. Теперь у меня вопрос. В Тбилиси Левана Башидзе. Грузия — страна и многонациональная, и многоконфессиональная, и вопрос отношения между христианами и мусульманами стоит все-таки, периодически встает достаточно остро. Достаточно вспомнить историю с мечетями, со строительством мечети в Аджарии, и как этому противостояли, скажем так, ну, назовем их религиозными силами. Скажите, насколько, как вы считаете, насколько этот фактор существенен, насколько он важен, или все-таки это достаточно маргинальное явление вот подобного рода протеста?
Я хотел бы одну общую идею сказать. Это будет, может быть, небольшая реплика на дискуссию наших уважаемых участников. Дело в том, что на Кавказе, не только на Кавказе, на Востоке религиозная принадлежность этническая, она была настолько, так сказать, связана друг с другом, что здесь трудно просто их друг от друга как-то выделить и говорить, что вот церковно-религиозная идентичность или этническая, это трудно. И определенный мир, который, толерантность, которая была в регионе, это на том и основывается, что религия человека определялась его родом, его, так сказать, происхождением, из какого народа, какому народу он принадлежит. И не было, так сказать, активного такого переманивания из одной в другую и так далее. Если сказать об этих конфликтах, понимаете, в чем дело? Да, это достаточно искусственный конфликт, ведь речь там специфически, речь идет не о том, чтобы строить или не строить мечети, а именно насколько оправданно строить большую мечеть в центре Батуми. То есть это немножко такая специальный такой вопрос. И есть еще та проблема, которую я сказал, наши власти всегда стараются быть добрыми, хорошими христианами, православными для того, чтобы в глазах избирателей выглядеть с хорошими христианами, поэтому есть определенная дискриминация не только мусульман, но всех конфессий не православный. Теперь, что касается конфликтов на территории Грузии, особых таких конфликтов между христианами и мусульманами нет по этой причине, то есть, так сказать, считается, что вот человек азербайджанец, он мусульманин, естественно, и так далее. Есть некоторые проблемы в Аджарии, потому что Аджария, вы знаете, это грузинскоязычное население, которое приняло ислам где-то в 16 по 19 век. И сейчас есть определенный процесс, когда молодые аджарцы, которые считают себя грузинами, они принимают православное христианство, и там возможны какие-то напряженности, какие-то конфликты, но эти конфликты как-то не очень серьезные, видимо, потому что мы их почти не чувствуем здесь. Я хотел бы сказать еще, что о этих двух конфликтах, которые есть на территории Грузии, это вот грузинско-абхазский и грузинско-осетинский конфликт. Здесь я бы хотел сказать о религии как об утерянных возможностях. Потому что ведь на обоих сторонах этого фронта были много православных христиан. И, к сожалению, православная церковь не использовала вот эту возможность быть миротворцем и призвать своих, значит, свою паству, своих духовных братьев, сестер и сыновей к миру. Вот это как упущенная такая возможность, хотя, может быть, в будущем церковь сыграет свою положительную роль.
Ливан, ну, в целом можно сказать, что такой антиисламский дискурс или антиармянский дискурс, который в Грузии все-таки присутствует, мы можем говорить о том, что какие-то политические силы все равно используют и эту риторику, это присутствует в газетах, что это маргинальное явление? Или вы считаете, что оно может при определенных условиях стать массовым?
Я надеюсь, что это маргинальное, но это есть, эта проблема есть. Вот, и проблема эта связана с тем, что вы понимаете, это не только Грузия, вот все вот новые государства, все пытаются воссоздать вот эту независимость или воссоздать или приобрести независимость. На этом пути есть определенный, так сказать, патриотизм, определенный национализм. И этот национализм иногда какие-то переходит границы, и здесь есть и, так сказать, манипуляции с историей и так далее, что вот, например, какие проблемы с армянскими церквами? Я как историк, я знаю, что есть вот, например, армянская церковь, которая была армянской, по крайней мере, в 19 веке, в начале 20-го, и большевики просто конфисковали эту церковь. Конечно, юридически и исторически по всему надо вернуть это армянской церкви. Но, ну, есть вот такой национализм, когда некоторые говорят, что вот, а раньше там была грузинская церковь, как, что этот вопрос совершенно нерелевантен, что там было там, не знаю, 10 веков назад. И эта проблема есть. То же самое может быть и с, так сказать, с другими конфессиями, с другими религиями, но это все-таки, я надеюсь, что это временное и маргинальное, и если сравнить другие страны, так, то здесь я бы не выделил Грузию как особенно такую, особенно националистическую и особенно вот церковно-националистическую такую страну.
Нет, ну, я и не выделяю Грузию, просто Грузия исторически так получилось, что страна с более пестрым населением, потому что Армения, конечно, более мононациональное государство. Что ж, давайте я попытаюсь у нас...
Я надеюсь, что это так и останется, потому что я очень, несмотря на эти конфликты, слава богу, в Грузии живут много осетин, и в Абхазии живут много грузин и в Осетии, так что у нас, так сказать, слава богу, не дошел этот конфликт до такой какой-то совершенно такой чистки и так далее, и я надеюсь, что все-таки пройдет это время вот такого национализма, мы как-то вернемся к религиозному и к миру, и вообще к миру в регионе.
Время нашего «Кавказского перекрестка» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были: из Тбилиси Левана Башидзе, теолог, религиовед. Из Еревана Айк Кучерян, доцент Ереванского госуниверситета, специалист по исламу. И из Баку Лейла Алиева, политолог, директор Центра национальных и международных исследований. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паланов.
Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdən yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda xəstələr niyə gedib İranda, Türkiyədə müalicə olunurlar?
Nə vaxt gedərsən, nə məlum tapa bilərsən, nə həkim tapa bilərik xəstələrimizin üstünə, ancaq imazilik, varsa yoxsa imazilik.
İran tüməni sürətlə inflyasiya uğramaqdadır.
Bizim hal-hazırda 11-inə qədər. Burada bizim manatın kursu 1 manat 3000 tümənə idi.
Əyalətlərdə gedən tikinti işlərində fəhlələrin əmək haqlarını ala bilməmələri ilə bağlı şikayətlər artıb.
Dünən dedi, zəngli demişəm. Dedim, olmasınız, yanıma belə bir olmama deyəcəm ki, sonra siz yatırıb evdə mahpuzlu verəcəksiniz. Hərbin kimi yoxdur, kimi demələr.
Və ən nəhayət, Gəncədə Nizaminin ev müzeyi dağılmaq üzrədir.
Bu günləri o, iqrəci şəkildə tikilsə də, hər halda qalmağı məhkələ uyğundur, çünki o dövrə əhaliyyəyini onu istəyədirlər.
Təqdimat üçün bu da kifayətdir. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Son illər Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsait durmadan artmaqdadır. Bəs görəsən, bunun Muxtar Respublika səhiyyəsinin inkişafına da təsiri varmı? Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlu öz araşdırmasında bu suala cavab axtarıb. Gəlin onun hazırladığı araşdırmanı dinləyəcəm.
Nə vaxt gedərsən, nə məlum tapa bilərsən, nə həkim tapa bilərik xəstələrimizin üstünə, ancaq imazilik, varsa yoxsa imazilik, başqa bir şey yox. Həkimlərimizin beyni ta istidə quruyub. Bizim uşağımızın ölüm səbəbi Şərur rayonunun həkimləri, Naxçıvan Respublikasının həkimləri, imazilikləri, həkimlərin səhlənkarlığı.
Bu sözləri Azadlıq Radiosuna Naxçıvan sakini Oruz Salahov deyir. O bildirir ki, vaxtında tibbi yardım göstərilməməsi və həkimlərin səriştəsizliyi 3 yaşlı oğlu Allahverdi Salahovun ölümünə səbəb olub. Bu vaxtda biraz sonra. Son 6 ildə Naxçıvan səhiyyəsinə ayrılan vəsait 3 dəfədən çox artıb. Bu il Muxtar Respublika səhiyyəsinə 23 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. 2006-cı ildə isə bu rəqəm 7 milyon manat olub. Bəzi Naxçıvan sakinləri isə hesab edir ki, son 6 ildə Muxtar Respublika səhiyyəsinə ayrılan vəsaitin dəfələrlə artması yerli xəstəxanalarda da əhaliyə göstərilən xidmətdə özünü göstərmir. Naxçıvan sakinlərindən eşitdiyimizə görə yerli əhalinin bir qismi müalicə və müayinə olunmaq üçün hələ də qonşu ölkələrə və ya paytaxt Bakıya üz tutmağa üstünlük verirlər. Bəzi ekspertlər bunun səbəbini yerli xəstəxanalarda göstərilən xidmətin aşağı olması, savadlı həkimlərin az olması və səhiyyədə rüşvət hallarının artması ilə izah edirlər. Bu vaxtda sakinlərin danışdıqlarına keçməzdən əvvəl 3 yaşlı övladları Allahverdinin ölümündə Naxçıvandakı azınacaqlı səhiyyə sistemini günahlandıran Salahovlar ailəsinin yaşadığı dramatik faciəyə qayıdı. Ailə Şəhri rayonun Alaşar kəndində bir otaqlı kasib bir daxmada yaşayır. Atası Oruz Salahov deyir ki, yeganə övladları olan Allahverdinin ikisinin yerini ondan yadigar qalan əşyalarından təsəllü tapmaqla doldurmağa çalışırlar.
Deyirəm ki, mənim uşağım polis olmaq istəyirdi. Başımdan polis başımdan yarım çıxmadı. Xəstəxanaya çıxartmamışdan qabaq, bunların hesabını versinlər. Mənim uşağımı sapasağlam uşağımı öldürdülər.
Oruz Salahov balaca Allahverdinin xəstələndiyi gündən sonra başına gələnlər haqqında danışır. Deyir ki, uşağı xəstələnən gün, yəni bu il may ayının içində onu Şərur rayon uşaq xəstəxanasına aparıblar. O deyir ki, həm həmin gün, həm də ki, növbəti gün həkimlər iməcilikdə olduqlarından xəstəxanada uşağa bahan olmuyor. Üçüncü gün, yəni mayın 5-də uşağın vəziyyəti ağırlaşdığından təcili tibbi yardım çağırmalı olublar. Uruz Salahovun dediyinə görə xəstəxanada ondan bildiriblər ki, tibbi tibbi yardım maşınının sürücüsü iməcilikdə olduğundan gəlib uşağa baş çəkə bilməyəcəklər. O deyir ki, bu səbəbdən uşağı həmin gündə xəstəxanaya aparmaq mümkün olmayıb. Onun bildirməsinə görə nəhayət mayın 6-sında bir daha xəstəxanaya gedib və həkimlə görüşə bilib. Lakin Oruz Salahovun iddiasına görə bu dəfə də həkimlər onun xəstə uşağına səhv diaqnoz qoyub.
Uşağı ayağı şişməyə başlamışdı ondan bir gün qabaq. Zəng vurdum, dedim ki, kömək həkim. Uşağın ayaqları şişməyə başlayır, neyliyə gətirib xəstəxanaya, baxın, dedi ki, mən xəstəxanada dəyirəm, sabah gətirərsiniz, ya da ki, böyün, duzlu suya qoyun, alın keçəsiniz.
Oruz Salahov deyir ki, mayın 9-da uşağın vəziyyəti daha da ağırlaşdığından onu yenidən xəstəxanaya aparmalı olublar. Onun dediyinə görə bu dəfə xəstəxananın baş həkimi onlara bildirib ki, həkim heyəti 9 may qələbə bayramına tələsdiyindən uşağa baxa bilməyəcəklər.
Mən sənin uşağından yana cənab nazirdən azlar eşidə bilmərəm. Mən gedirəm 9 may qələbə günü.
Uşağa baxmadılar həmin.
Bəli. Şəhər rayonunun verdiyi diaqnozun eynisini də